Возмущенный деяниями литовских епископов и жестоко оскорбленный и опозоренный ими перед лицом своей паствы, митрополит Фотий не мог не кипеть негодованием и в своем ответном окружном послании щедро осыпал их бранными эпитетами, называя «гнусными, скверными, смрадными, окаянными, несвященными, помраченниками, волками, богненавистными, безбожными». Язвительно возражает и против софистических обвинений константинопольского патриарха в Симонии. «Рцими», — обращается он к епископу Полоцкому, «прельщенный не епископе Полоцкий Феодосии, по представлении святаго почившего митрополита Киприана, не ты ли был погибелище, шел на митрополию? И ты сам окаянней веси, елика еси, порекал, обещал, сребра и золота о том ставлении. Аще бы еже по мзде деемо было се, а тебе же бы не отослали бездельно, но с уничтожением великим и студом отослаши». «Да и еще поискал», — пишет он от Самблаки, «прельщенный Григорий и порицая, обещая, многое имение, и не послушай его, но и еще и сану священничества, извержи его вселенский патриарх, и прокля, и едва убежа казни». Броня епископов Фотий в своем послании почти совсем не касается главного виновника устроенной ему неприятности – Витовта. Очевидно, он не терял надежды на возможность примирения с литовским князем и прекращения церковного мятежа. Об этом он выражается так: «Надеюсь на человеколюбие Божие, еже быть и тому вскоре». В прекращении мятежа митрополиту Фотию усердно содействовал патриарх. По просьбе Фотия патриарх Ефимий в 1415 году предал самочинно поставленного Цамблака извержению и проклятию. То же сделал в следующем году и новый патриарх Иосиф. Но долгое время с удивительным невниманием относились в Литве к патриаршим проклятиям, и не ими прекращен был мятеж, а добровольным удалением самого Цамблака с кафедры, приобретенной им такой дорогой нравственной ценой. Обыкновенно думают, что Цамблак умер в 1419 или 20 году, так сообщают русские летописи. Другие известия отодвигают несколько вперед год смерти Цамблака. Никто определенно не указывает место его смерти. Румынские летописи говорят о переходе Цамблака в Молдавию и продолжают его биографию далее. В румынской ученой литературе это известие стало принятым. В русской науке оно не было развито с достаточной основательностью. Полно и убедительно раскрыл его в 1904 году в своей диссертации о Григории Цамблаке приват-доцент Санкт-Петербургского университета Яцемирский. До Яцемирского личность Григория усматривали в различных его соименниках, действовавших в то время в Молдавии. Но никто не мог догадаться, что под известным книжным писцом, схимником Нямецкого монастыря Гавриилом, начавшим свою просветительную деятельность в Молдавии как раз в 20-х годах XV века, и кроется Григорий Цамблак в схиме. На основании исследования подлинных, собственноручных рукописей Гавриила, Григория, русский ученый доказывает, что бывший русский митрополит еще более 30 лет неустанно работал на книжном поприще и умер 88 лет, около 1452 года. Ко времени удаления Цамблака с кафедры политические веяния, благодаря которым Витовт поторопился завести себе особого митрополита, изменились. Вражда с Москвой улеглась, а на место ее обострились отношения Витовта к Польше, от которой он втайне замышлял отделиться. Поэтому литовский князь покорился решению патриарха и отдал своей епархии снова Фотию. Характер всей описанной истории невольно заставляет обратиться к оценке нравственной личности Григория Цамблака. Правда, скудные биографические сведения о нем не дают для этого достаточных материалов. Но все немногое, что вытекает из них, клонится не в пользу нашего героя. Подозрительным является уже самый подвижный образ жизни Григория. То он утверждается в одной из национальных восточных церквей, то вдруг запутывается в какие-то таинственные затруднения, терпит служебный крах и перебирается в другую, и так далее. Так поступают обыкновенно авантюристы. В России Григорий ведет себя как бесцеремонный интриган, не стеснявшийся нравственными препятствиями, перед которыми отступил бы человек, не искусившийся в борьбе за существование. Войдя в доверие к Витовту и, очевидно, играя на струне его политических вожделений, он презирал все остальные авторитеты – патриарха, митрополита и, наконец, самой высшей литовской иерархии. Будучи канонически правильно изверженным из священного сана и отлученным от церкви, Григорий не убоялся принять посвящение в митрополита. Последовавшее затем еще двукратное, всего троекратное, патриаршее проклятие также не помешало ему быть верховным раздаятелем благодати в Западно-Русской церкви до 1420 года. Таким образом, историк вынуждается дать непохвальный отзыв о нравственном характере Григория Цамблака. Но со всей решительностью историк обязан отклонить возводимое на этого митрополита обвинение в униатстве, которое возникло по недоразумению и поддерживалось с одной стороны в Москве благодаря ее историческому раздражению против Григория, а с другой – позднейшими униатскими западнорусскими писателями, благодаря тенденциозному извращению у них всей русской истории. Факт, послуживший поводом к недоразумению, в действительности был таков. Витовт посылал Григория с несколькими литовскими епископами и священниками в начале 1418 года на известный Константский собор, продолжавшийся с 1414 по 1418 годы, для переговоров об унии с Римской церковью. Прусский летописец Линденблат рассказывает, что когда посланные на Константский собор литовским князем Витовтом епископы и священники, о которых Витовт писал папе, что они желают сделаться христианами, были спрошены об этом, то они через польских послов, отправленных на собор Егеллом, заявили, что они вовсе не намерены покориться римскому престолу и приехали в Констанц только по требованию своего князя. Этим, прибавляет Линденблат, были очень посрамлены поляки и осмеяны пред всем собором. Причина настоящего посольства для переговоров об унии кроется в тогдашних обстоятельствах внутренней политики Соединенного Польско-Литовского государства. Король Егайло ревностно стремился к действительному объединению Литвы с Польшей и видел могучее средство для этого в окатоличении первой. По его стараниям, на торжественном Городельском сейме 1413 года союз Литвы и Польши снова подтвержден. Литовское католическое дворянство получило права и привилегии польской шляхты, а православные дворяне были лишены этих прав в государстве. Тут-то и вставала вновь в голове Егайло мысль об унии их с Римом. Витовту идея эта не могла быть по душе, потому что он тяготился даже и гражданской унией Литвы с Польшей. Но, не имея сил идти против рожна, плыл по течению и принужден был исполнять политическую программу Егайло. Когда Егайло пожелал, чтобы митрополит Григорий отправился в Констанц, Витовт не мог этому препятствовать. Но православные литовские епископы, или потому что сами хорошо понимали политику Витовта, или потому что прямо получили от него негласное дозволение поступать, как хотят, решительно, можно сказать, демонстративно отказались от унии, объясняя самый свой приезд в Констанц принуждением Витовта. Этого не могло бы быть, если бы унии искренне добивался сам Витовт, который в нужных случаях властно распоряжался епископами. Недаром и летописец Линденблат замечает, что отказом православных – были посрамлены, собственно, поляки, послы Егайло. После Цамблака Фотий сделался снова митрополитом всероссийским. К этому нужно прибавить, что он был митрополитом всероссийским в полном смысле этого слова, то есть простирал свою власть и на Литву, и на Галичину, так как еще при поставлении Фоти в 1408 году патриарх не счел нужным продолжать управление Галицкой митрополией через своих наместников, назначавшихся туда после самозванного митрополита Иоанна, и приписал ее к митрополии всей Руси для поднятия престижа Фоти. Со водворением в Литве Цамблака Галичина, как часть Соединенного Литовско-Польского королевства, конечно, переходила под его власть, а после 1420 года снова перешла в ведение всероссийского митрополита Фоти, который несколько раз посещал ее во время своих поездок в Западную Русь. Иерархическая власть митрополита, находясь возле московского князя, и в лице Фотия продолжала делать услуги интересам московской власти. Хотя и безуспешно, митрополит Фотий продолжал вести унаследованную им от предшественника борьбу с новгородцами из-за месячного суда. «Когда я пришел на митрополию русскую, — рассказывает он сам, — то меня сопровождали послы святого царя и святого патриарха и всего Вселенского Синода, и они принесли патриаршие грамоты новгородцам о церковной старине. И были у них в Новгороде с предъявлением требования, чтобы они, новгородцы, старины церковные суда позывного отступились Церкви Божией и мне, святителю, по старине. И они, старины, не отступились. Потом приезжал ко мне владыка Иван, 1412 год, и обещался мне старину церковную оправить и не оправил. А потом присылали ко мне новгородцы ставить в архиепископы Симеона, 1416 год, а после него Ефимия, 1424. И я обоих посвятил в архиепископы, и эти архиепископы также обещались мне старину церковную оправить, а равно и все послы новгородские давали твердое слово, чтобы старины им отступиться, Церкви Божией и мне. Как владыки не оправили старины церковной, так и новгородцы не отступились этой старины и до настоящего времени. Митрополит Фотий не находил полезным злоупотреблять церковными клятвами для усмирения непокорных новгородцев и придумал для этого другую меру. В 1429 году, по смерти новгородского архиепископа Ефимия, он объявил им, что до тех пор не поставит им нового архиепископа, пока они не сдадутся на его требования. Но вскоре последовавшая затем смерть самого Фотия, 1431 год, оставила спор нерешенным. Еще в начале своего управления русской церковью, в 1411 году, митрополит Фотий услужил московскому князю Василию Дмитриевичу тем, что был посредником в заключении почетного для великого князя брака его дочери Анны со старшим сыном константинопольского императора Мануила Иоанном. А к концу своей деятельности оказал сыну и преемнику Василия Дмитриевича Василию Васильевичу и еще более серьезную услугу. По смерти Василия Дмитриевича в 1425 году его место по праву старшинства должен был занять родной брат его, князь Звенигородский и Галичский Юрий Дмитриевич. Между тем Василий Дмитриевич посадил на великокняжеском столе своего сына Василия, желая начать этим новый порядок престола наследия. Обиженный князь Юрий открыл против Василия Васильевича военные действия, но, сознавая слабость своих сил, начал искать примирение. Москва не соглашалась на перемирие и требовала от Юрия полного мира и отречения от своих претензий. С предложением московских условий к нему в Галич отправился митрополит Фотий, и когда Юрий стал упорствовать, митрополит оставил Галич, лишив его вместе с князем своего благословения. Тут, по рассказу летописей, за словами митрополита последовала сверхъестественная помощь. В Галиче открылся страшный мор. Князь Юрий принужден был воротить митрополита с дороги и просить его о прекращении Божьей кары, обещая покорность Москве. По молитве Фотия мор прекратился, и мир был заключен. Правда, по смерти митрополита Фотия в 1431 году Юрий Дмитриевич возвратил Василию Васильевичу свои крестоцеловальные грамоты и отправился в Орду искать великого княжения, вследствие чего и Василий Васильевич должен был ехать туда же. Возвратившись из Орды в следующем 1432 году, великий князь Василий Васильевич мог заняться вопросом о преемнике митрополиту Фотию. Национально-политическое самосознание Москвы к этому времени настолько возросло, что митрополит из греков считался уже для нее нежелательным. Среди русских уже начинала бродить мысль о том, чтобы не только избирать митрополитов у себя дома, но здесь же и поставлять их, независимо от Константинополя. Недаром в двух списках чина поставления в епископы 1423-24 годов, выработанного еще при митрополите Киприане, читается такое обещание Хиротонесаемого: «Еще же и на том обещеваюся, не хотите ми приимати инаго митрополита, разве кого поставят из царя града, как есмы то изначало прияли». В настоящем случае в Москве решили избрать митрополита из своих русских людей, но вследствие политических замешательств не успели устроить этого дела в скором времени, так что Москву успел опередить литовский князь Свидригайло. В 1432 году он послал в Константинополь ставиться в митрополиты смоленского епископа Герасима.